Начинаем с серьезного. Еще раз представляю своего гостя, публицист Михаил Дубинянский. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну и, собственно говоря, я намеревался поговорить с вами вот на ту тему, на которую вы написали одну из последних статей, которая называется «По ту сторону фронта». И ее главный пафос в том, что на четвертом году гибридной войны мы по-прежнему любим поговорить о находящихся по другую сторону фронта, причем демонизируя этих людей. То есть речь идет и о жителях России, и о тех, кто остался на неподконтрольных территориях. Вот, к сожалению, мало что здесь меняется, хотя в обществе, как мне кажется, тренды все-таки немножко меняются. Вот очень много вполне, скажем, интеллигентных и образованных людей в начале войны искренне считали, что на пропаганду нужно отвечать только пропагандой. Сейчас, слава богу, вот как по моему ощущению, слава богу, мы уже понимаем, что пропаганда недейственна. Но вот больше того, вы пишете о том, что такая демонизация, да, она пагубна и опасна. Вот давайте поговорим, в чем.
Ну, давайте для начала сделаем небольшую ремарку, почему именно сейчас, на четвертом году гибридной войны, действительно важно и нужно говорить о таких вещах, как агрессивная пропаганда, демонизация противника,
язык ненависти. Да.
Дело в том, что сейчас все это все в меньшей степени уже касается россиян или каких-то там пророссийских элементов на оккупированных территориях, и все в большей степени касается нас самих.
Вот если... я не зря сказал, кому выгодно деление даже самого украинского общества,
да,
на
вот
своих.
Вот если в 2014 году война пришла в Украину извне, то теперь мы видим, как война подбирается к нам изнутри. То есть на первый план выходят какие-то внутренние противоречия. И то, что изначально было адресовано внешнему противнику, вот это агрессивная пропаганда, тот же язык ненависти, легитимизированное насилие, вот все это начинает постепенно все болезненнее бить по нам самим. И все сильнее отражаться на наших внутренних делах, нашей способности как-то находить общий язык уже друг с другом, с вчерашними соратниками по Евромайдану,
да,
трезво
это
оценивать
уже...
ситуацию. Да, то есть то, что изначально было просто побочным эффектом при отражении кремлевской агрессии, теперь выходит вот для нас на первый план как, возможно, первостепенная угроза.
Но это вот угроза глобальная, но для, скажем, разных отдельно взятых и политиков, и даже простых граждан, в этой угрозе есть просто такие маленькие сиюминутные выгоды. Очень выгодно человека, который по каким-то причинам твой оппонент, да, сразу обвинить в том, что он пособник Кремля, что там его взгляды непатриотичны, ну и так далее. Правильно ведь?
Да, и можно заметить, что в последнее время даже порой любая политическая дискуссия сводится просто к выяснению, а агент Кремля, кто больше агент ФСБ.
Ну вот, с одной стороны, да, это вот такой тренд, это действительно погоня за сиюминутной выгодой. С другой стороны, ведь есть, наверное, выгода глобальная, ну, по крайней мере, вот, скажем, для политиков. Мы совсем недавно, вот буквально вчера в этой же студии говорили с философом Сергеем Дацюком примерно вот на ту же тему, что он сказал, что единственное, чем может расколоть власть возможных участников следующего Майдана, ну, мы понимаем, что протестные настроения действительно нарастают в любом случае, но в отличие от 2013-2014 годов, в обществе нет консенсуса, да, то есть тогда активная часть общества, да, конечно, были все равно сторонники Януковича, но активная часть общества вот была против него, это были и либералы, и демократы, и националисты, да, вот, но у них был вот общественный консенсус в этом смысле. Сейчас на национальной почве, да, на языковом вопросе, там, отношение к патриотизму как таковому, этих людей сталкивают лбами, и власти это выгодно, потому что они не против, они борются между собой и не протестуют против нее.
Ну, опять-таки, давайте определимся с понятиями сиюминутная выгода и глобальная. Потому что на самом деле вот этот голем...
Это тоже не глобальная выгода, да?
Это тоже не глобальная выгода. В глобальной перспективе все это может обернуться какими-то совершенно непредсказуемыми эффектами, нежелательными в том числе...
Ну, вплоть до раскола страны, да.
Да. Ну, знаете, вот если говорить вот о нагнетании ненависти как инструмента войны, вот давайте вспомним, в Древней Скандинавии были легендарные такие воины-берсерки, которые неистово бросались на противника и, по мнению некоторых историков, доводили себя до исступления какими-то психотропными средствами, например, мухоморами. Вот. Естественно, определенную часть украинского общества тоже можно вот пропагандой превратить в такого вот коллективного берсерка, но проблема в том, что в условиях глобальной гибридной войны наш берсерк до реального противника, до Путина, Шойгу, просто не дотянется. То есть, скорее всего, впав в неистовство, он начнет бросаться вот на тех, кто рядом, тех, кто поблизости, уже не разбирая свои, чужие, враги, значит, вчерашние соратники. Естественно, будет соблазн как-то использовать его во внутривидовых играх политиков, каких-то внутренних разборках, но если человек уже впал в неистовство, если мы уже имеем в виду вот чистую эмоцию, не обремененную разумом, то на самом деле контролировать ее гораздо сложнее, чем может показаться каким-то кукловодом с Печерских холмов.
Но тут вот такое дело, что мне кажется, знаете, как цитируя Высоцкого, настоящих буйных мало. Вот на самом деле, когда проанализируешь какие-то действия наших радикалов, радикальных националистов, ты вдруг понимаешь, что какие-то очень глобальные события они как-то предпочитают просто не замечать. Хотя, казалось бы, им, как вот ярым патриотам, ну, нельзя такого не заметить, там, ну, я не говорю даже о том, что практически все там политики имеют по-прежнему бизнес-связи с Россией. Вот, скажем, две, не буду называть их, чтобы не было рекламы, сети автозаправочных станций чудесно работают в оккупированном Крыму. Что интересно, обе имеют в числе учредителей жителей Западной Украины. Ну и так далее. А они бросаются вот на какие-то очень локальные события, и ты понимаешь, что это не просто так. Это вряд ли неуправляемый процесс.
Ну, на сегодняшний момент да. На сегодняшний момент этот процесс полууправляем, скажем, но то, что будет завтра...
То есть вы здесь пессимист, вы считаете, что вот этот вот процесс радикализации, он может выйти из-под контроля, и вот эта уверенность, скажем, определенных там людей в администрации президента, в других, в каких-то политических силах, что все у них под контролем, и сейчас это им выгодно, но вдруг, если будет невыгодно, то они это прекратят, вот это они несколько переоценивают свои силы.
Ну, у нас... пессимисты — это хорошо информированные оптимисты, или, по крайней мере, оптимисты, которые хорошо помнят недавнюю украинскую историю. То есть вспомним, что, в принципе, администрация Януковича тоже рассматривала некоторые радикальные силы как такого удобного спарринг-партнера к 2015 году, и в какой-то момент все равно ситуация вышла из-под контроля, и эти же, так сказать, големы оказались противниками Януковича в ходе событий зимы 2013-2014 годов.
Ну, вот тут я согласен. Давайте вернемся к вопросу вот дегуманизации противника, да, с которой мы начали. Ну, вот речь именно о противнике. Ну, то есть, потому что мы как-то сразу уже перешли на дегуманизацию друг друга внутри украинского общества. Чем опасна недооценка, ну, там, интеллектуального уровня и вообще способностей людей, которые остались на неподконтрольных территориях? Опять же, это же тоже уравниловка, там далеко не все люди остались, даже поддерживающие вот эти режимы, да, марионеточные. А уж тем более, ну, как бы, даже те, кто, в общем, где-то симпатизирует им, это же, ну, совершенно не обязательно какие-то оболваненные дебилы.
Ну, давайте, наверное, начнем с того, что демонизация противника — это в какой-то мере признак нашей внутренней слабости, неуверенности в себе. То есть мы не считаем, что наше дело вот настолько правое, чтобы ради него стрелять вот в обычных живых людей, таких же, как мы, и пытаемся поэтому убедить себя, что по ту сторону фронта исключительно какие-то орки да? Чудовища, да, которых не жалко. Хотя очевидно, что жизнь реальная заставляет противостоять себе подобным. Жизнь реальная, к сожалению, заставляет бороться порой с такими же людьми, как мы сами. Жизнь иногда ставит перед необходимостью просто физического уничтожения, к сожалению, себе подобных во время войны. И, в принципе, наверное, все-таки эту жизненную правду лучше принимать честно. Что враг, да, он может быть ничем не хуже, не лучше меня, но он — это он, у него свои интересы, я — это я, у меня интересы свои. И если кто-то покушается на мою жизнь, на мою свободу, на мою собственность, то не имеет большого значения, насколько там богат его внутренний мир, хороший ли он семьянин, там, пьет ли он стеклоочиститель или коньяк Корвуазье, значение имеет
и
его
позиция. И любит ли музыку да. Вагнера, да.
Значение имеет его позиция по отношению ко мне, то есть то, что делает его врагом. И то, что, например, после аннексии Крыма сделало миллионы обычных российских обывателей врагами Украины. При этом они остались, в общем-то, вполне заурядными людьми, то есть у них не выросли рога, хвосты, копыта.
Ну, да, и изменились обстоятельства. В конце концов, им сейчас, ну вот, они имеют худо ли бедно какие-то там гарантии от российского государства, да. Они совершенно не уверены, что, скажем, при возможном возвращении в Украину, в украинскую гавань, это у них все сохранится. У них есть действительно как бы свои, ну пусть обывательские какие-то, и, ну, может быть, даже какие-то и сиюминутные интересы. Но, опять же, осуждать их за это, наверное, нельзя.
Но, опять-таки, мы должны помнить и о том, что участие есть совершенно противоположный интерес. То есть для части жителей или бывших жителей оккупированных территорий.
Да я вам скажу, что, мне кажется, день... и для нынешних да. тоже. Вот те, кто занимались, допустим, там, туристическим бизнесом преимущественно, у кого реально, конечно, в связи с аннексией просто упали доходы, они не заинтересованы в России.
Да, естественно, но в том-то и дело, что вот этот вот конфликт вокруг Крыма, который был создан, в общем-то, в 2014 году, вполне искусственно на почве там путинской паранойи, раздувания кремлевской пропаганды, вот он сейчас, значит, 3 с лишним года спустя уже обрел реальные очертания. Он уже прошел сквозь судьбы множества людей. Уже одна часть приспособилась действительно к аннексированному порядку, уже встроилась в российскую систему. Другая часть, наоборот, для нее каждый день аннексии — это боль, это страдание, это унижение. То есть конфликт интересов
ну,
между
да,
этими людьми...
Для некоторой части да. Это вообще вылилось в необходимость эмигрировать оттуда. Да,
да, то есть просто множество людей не могут вернуться на свою родину.
Вы как бывший крымчанин,
да, я, в общем-то, тоже оказался в положении, сказать, фактически невозвращенца или полувозвращенца, но в то же время я знаю, что многие из людей, с которыми я, в общем-то, общался в Крыму до войны, они как бы приспособились к новой реальности. Действительно, их интерес, возможно, в том, чтобы нынешний порядок сохранялся, но мой интерес противоположен.
Чтобы Крым вернулся, да. Ну, это понятно. Тут речь о том, должно
ли... И нельзя ли говорить, что кто-то из нас вот зомбирован, что кто-то из нас нелюдь, кто-то из нас вот орк. Нет, в принципе, все мы обычные люди, но война действительно столкнула нас. Создала реальный конфликт интересов.
Как вы написали, что да, война как бы превращает все в игру с нулевой ставкой. Да,
да вот, когда,
кто-то выигрывает,
значит, кто-то другой должен проиграть. Я понимаю, что возвращение Крыма, которое станет, так сказать, выигрышем для меня, обернется, возможно, проигрышем для многих моих знакомых. Но это неизбежно, это есть эта война, это жизнь.
Насколько, как вы считаете, вот то, о чем мы говорили в отношении Крыма, можно экстраполировать на Донбасс? И идентичны ли ситуации здесь? Или все-таки есть какие-то отличия?
Ну вот знаете, мой коллега Павел Казарин, известный публицист, совершенно справедливо заметил,
тоже
что...
крымский, да.
Да, и тоже крымчанин. Что, возможно, возвращение Крыма окажется... даже менее болезненным, чем реинтеграция Донбасса, потому что в Крыму не проливалась кровь. Все-таки на Донбассе, где этот конфликт сопровождался действительно кровопролитием, вот больше оказался выражен именно этот реальный конфликт и превращение обычных людей в противников.
То есть понятно, что люди сильнее друг друга ненавидят, имеется в виду,
не
да?
Только. Не только.
И труднее простят друг друга.
И труднее даже найти решение проблемы, которое бы в меньшей степени кого-то бы ранило. Потому что на самом деле понятно, что для большинства патриотической части украинского общества наиболее приемлемым был бы силовой вариант возвращения Донбасса в духе хорватской операции «Буря». 90-х годах, которая... Но также понятно, что это противоречит интересам той части просто донецких обывателей, которые просто не хочет, чтобы их быт, уже хоть как-то устоявшийся, не был снова затронут боевыми действиями, что, естественно, при силовом возвращении будет неизбежно.
Но тем не менее, ну вот возможен какой-то половинный вариант. Вот если мы говорим, что это игра с нулевой суммой, в которой в любом случае кто-то выигрывает и кто-то проигрывает, вот можно ли найти какой-то вот консенсус? Я не говорю, чтобы и волки сыты, и овцы целы, да, но вот когда, может, обе стороны почувствовали бы себя в определенной степени выигравшими, а в определенными проигравшими никому не будет слишком обидно.
Вот я сильно сомневаюсь, что в ситуации с Донбассом уже возможен такой вариант. Мне кажется, что все-таки все равно кто-то будет чувствовать себя однозначно проигравшим, а кто-то может будет чувствовать себя проигравшим отчасти. Но не думаю, что кто-то будет себя чувствовать полностью...
Слишком выигравшим.
Да, слишком выигравшим.
Ну, вот это, кстати, тоже может примирить. Понимаете, когда обе стороны чувствуют себя достаточно проигравшими, это тоже ведь может быть фактором для прекращения ненависти и такой открытой вражды.
Ну, не факт. Потому что, например, и сейчас в Украине достаточно чувствующих себя проигравшими в ситуации с Донбассом. Но ведь есть чувствующие себя проигравшими и в России, и, в общем-то, среди пророссийских элементов в своем Донбассе, те, кто мечтал о проекте, там, Новороссия. Вот, и тем не менее, вряд ли вот эта горечь, присутствующая по обе стороны фронта,
примирит
способна...
с Украиной, да. Смотрите, я вот еще, буквально несколько минут остается, хотел бы вот о чем поговорить. Когда я говорил о кардинальном отличии, да, нынешней ситуации от, скажем, 13-14 года, когда более-менее общественный консенсус был, да, есть же, как бы сказать, противоположная сторона медали. Это определенный консенсус властных элит. И тут нельзя не вспомнить вот эту историю с Аваковым-младшим, да, в связи с которой все уже начали говорить чуть ли не об открытом противостоянии там членов, собственно говоря, формальной парламентской коалиции, да, вот друг против друга, они уже идут там, используя силовые методы. Сегодня вышла статья Юлии Мостовой в «Зеркале недели», которая резюме там такое. К сожалению, Аваков и Порошенко в одной лодке. И, к сожалению, не только они там. Вот как вы считаете, может быть, с помощью вот этого раскола общества элиты как раз, как бы сказать, консолидируются? Ну, и вот это деле, все да. Для того, чтобы мы обсуждали.
Давайте вообще вопрос поднимем, а насколько вот внутриэлитарные, внутривидовые разборки касаются именно украинского общества. Потому что есть точка зрения, что вот это вот паны дерутся, у холопов не должны трещать.
Но они трещат все-таки.
Но они трещат, потому что вот я помню, что противостояние Януковича и Тимошенко в 2011-м, которое закончилось общем, арестом Юлии Владимировны, многие тоже воспринимали как некие разборки наверху, которые не будут иметь игра никакого такая, да. отношения к будущим, никаких глобальных последствий. На самом деле в тот момент резко возросла цена власти. То есть потеря власти стала уже означать не только утрату каких-то финансовых рычагов, но и утрату свободы. И это означало, что отныне мирная смена власти в Украине невозможна, что действующая команда будет держаться рычаги до последнего, и расплачиваться в конечном итоге пришлось кому простым украинцам, тем, кто погиб на Грушевского, на Институтской.
То есть... Но, с другой стороны, часть элит действительно возвысились, да, вот в результате вот тех самых гибелей на Институтской.
Да, то есть я хотел сказать, что не стоит все-таки относиться к внутриэлитарным разборкам как к чему-то далекому, не имеющему прямого отношения к нашему будущему, к состоянию общества. На самом деле это действительно... тектоника, которая в будущем может иметь какие-то последствия, уже весьма чувствительные для нас всех.
Доживем, посмотрим. Поэтому, думаю, не последний раз собираемся в этой студии. Спасибо большое. Михаил Дубеняцкий, публицист. Говорили о демонизации врага, о распространении языка ненависти, ну и о демонизации уже даже друг друга внутри украинского общества. Достаточно опасной тенденции последнего времени. Благодарю вас еще раз.